Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я,
и я,
и я,
и я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами в прямом эфире. Передача «Отличная семья» 23 июля у нас сегодня. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся делать тему сиротства понятной, открытой, доступной для того, чтобы решать этот непростой вопрос. И сегодня мы решили, что познакомим вас еще с одной историей. Мы так и назвали эту передачу «Еще одна история». Потому что очень часто к нам приходят приемные родители, и вы можете уже наблюдать некие такие точки пересечения вот во всех этих историях, связанных с приемом детей в семью. И тем не менее, у каждого есть своя индивидуальность, особенность, какой-то свой стиль, почерк такой судьбоносный. И поэтому нужно рассказывать об истории этих семей, потому что вполне возможно, вас это вдохновит, вас это сподвигнет на что-то. А на что? Мы очень хотели бы, чтобы люди помогали детям-сиротам. Диапазон очень большой, и самое большое, конечно, это стать приемным родителем. Поэтому давайте мы, наверное, начнем вот с чего, прежде чем я представлю свою гостью, которую мне очень приятно видеть сегодня. Это вопрос вам, дорогие наши радиослушатели, вообще слушатели или те, кто нас видит, потому что у нас еще идет видеотрансляция. Вопрос такой: что вам мешает вот помогать детям-сиротам? Очень простой вопрос. Вот что мешает помогать детям-сиротам? Что останавливает? Очень хотелось бы получить от вас обратную связь. Мы в прямом эфире. Еще раз скажу, что вы можете нас видеть, нас слышать, вы можете нам писать. У нас есть WhatsApp и Viber, номер плюс 7 977 850 0996. Я периодически буду этот номер повторять. Вы можете нам писать комментарии в комментариях, если вы смотрите видеотрансляцию непосредственно на наших, в наших соцгруппах «Отличная семья. Все об усыновлении», или если вы смотрите это видео, видеотрансляцию с групп наших партнеров. Пишите, пожалуйста, дорогие, звоните, давайте общаться, потому что это время как раз для нас. Итак, еще раз вопрос к вам: что вот вас останавливает от того, чтобы помогать детям-сиротам? А я с удовольствием представлю гостью, которая сидит сейчас напротив меня, вы можете ее видеть, это Галина Левкина. Галина, вечер добрый.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Да, с Галиной мы познакомились в клубе для приемных родителей, куда я достаточно часто тоже захожу, и меня это радует, потому что там потрясающие люди, которые делятся, рассказывают о том, как они справляются с проблемами, как они выходят из разных непростых ситуаций, и это действительно вдохновляет. Вот чувствуется единство, я всем говорю, что такого единства, такого братства, как внутри сообщества приемных родителей, вот я долго нигде не встречала, поэтому меня это вдохновляет. Я помню, как раз мы с тобой познакомились, и ты рассказывала о том, что вот ты из Подмосковья, и что ты хочешь организовать клуб тоже, да, вот у себя, да, поместный. И, ну, я не знаю, это здорово, это потрясающая атмосфера. И как раз Галина именно тот человек, который является приемным родителем. Вот, а как она вошла в эту историю, насколько все было просто, непросто, как вообще принять ребенка, который не является твоим кровным, чтобы он был твоим, вот как бы кровным по душе, по духу, чтобы действительно он стал частью тебя, частью твоей семьи. Вот об этом, друзья, мы будем сегодня говорить. Небольшая перебивочка, и мы снова возвращаемся в нашу студию, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами. Буквально через несколько секунд мы начинаем.
Россия – 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как я уже сказала, мы в прямом эфире, за микрофоном Татьяна Ваганова. Говорим мы сегодня о еще одной истории приемного родительства. К вам у меня вопрос, друзья, что вас останавливает от помощи детям-сиротам? Какие есть мифы, я не знаю, да, страхи, опасения и так далее? Очень хотелось бы получить от вас обратную связь. Пожалуйста, пишите, звоните. Общайтесь. Итак, вот начало истории. Мы с этого практически все время начинаем, с теми приемными родителями, которые приходят к нам. И действительно, я говорю, очень много точек пересечения, и вот везде, опять же, свои нюансы. Расскажи, пожалуйста, как вы вот мыслью, действием подошли к приемному родительству?
Ну, начну с того, что 11,5 лет назад в нашей семье появилась наша вторая младшая дочка Алина, а старшую дочку, которая уже стала самостоятельной, тоже зовут Алина. Ну, это был очень
Это тоже очень интересно.
Это был очень счастливый день, когда мы с маленькой Алинкой на руках. Она такая маленькая была в год и 4 месяца, ну, месяцев на 8 выглядела. В охапке радостно уезжали из дома ребенка лубнинского, вместе с папой и вместе, ну, с мужем, и вместе со, с моей старшей дочкой.
Вот. Вот почему вы решили, что вы возьмете именно малыша?
Нет, мы не решали, не что решали. Именно малыша. Угу. Ну, мы хотели, как, наверное, все, тогда мы еще не знали, что все так хотят. Девочку от 3 до 5 лет. Вот. Нет, не обязательно голубоглазую. Наоборот, я думаю, что это будет девочка такая темненькая, сиротка, что такое себе представляла. Это такая несчастная, тихая девочка, и которую я прям сделаю счастливой.
Ну,
она будет
Золушка,
такая,
да, вот ну, что-то такая, похожее.
Ну, такая вот забитая, ага. Вся несчастная такая, вот, и которая прям меня увидит, приду домой, будет тут же рада, счастлива, что
расцветет,
ее спасли.
Да, всех назовет, да, родителями
семью,
тут
да.
же.
Вот, угу. Ну, получилось немножко не так, да, я что-то перескочила. Ну, возвращаюсь к началу о мысли, как появилась мысль. Ну, мысль эта начала появляться, не могу похвастать, что, как некоторые могут этим похвастать, со школьной скамьи. Это совершенно замечательное явление, которое я сейчас наблюдаю, что люди со школы действительно уже думают о том, чтобы взять приемного ребенка. Нет. Эту мысль нашу семью посетила немножко позже, когда наша старшая дочь выросла и стала очень самостоятельной. То есть стала жить отдельно, вышла замуж, и вдруг не нужна стала ей та забота, угу. которая окружала ее раньше, то мое внимание, все мои усилия. И вдруг я куда-то почувствовала такую пустоту, куда я, что я, зачем. Вот, наверное, эти трудности, которые у нас были в годы перестройки, они нас как бы вынудили жить ради ребенка, да, потому что было все на выживаемость. Нужно было буквально накормить ребенка, это была целая проблема. Выучить. Если еще взять репетиторов, то это еще отдельная история, заработать денег. И вдруг 2000 год, наступает такое время, в общем-то, благополучное, и материальное, и с работой, и дочка старшая выросла. Ну и, наверное, мы стали лучше, что ли, слушать вокруг или думать. И вдруг по телевизору показали, прям мельком буквально, дом малютки в Мытищах, и сказали, сколько там детей, 27, как я сейчас помню. Я успела окликнуть мужа, сказать, посмотри, какой ужас. 27 детей. Малышей было, это была больница. Неужели они никому не нужны, и их никто не берет? Потому что еще такой миф был, что очередь за малышами. Не было очередей. Вот. Ну, как-то вот такие-то такие мысли, разговоры, они были. А окончательно, наверное, вот какое-то такое ясное решение ко мне произошло, пришло совершенно чудным образом. То есть однажды после причастия я вышла из храма, и вдруг я четко увидела, что я хочу, я могу, я возьму взять ребенка.
Слава Богу, то есть созрело Богу. Какое-то, да, внутри решение, вот как вот, ну, вот окончательное что-то, да?
Да, но вот именно после причастия. Угу. Вот,
как благословение такое,
ну,
вот, да?
Да, как благословение, но, естественно, мы потом еще, я еще брала благословение отдельно, да, на то, чтобы взять ребенка. Но вот я потом это просто чувство свое, эти ощущения много раз вспоминала. Думала, а где, а когда, а как? А вот тогда, в тот момент, когда я вышла из храма, вдруг я поняла, мое жизненное следующее предназначение, чтобы жизнь не была пустой, неоправданной, чтобы не жить просто так ради своего удовольствия или каких-то своих прихотей. Вдруг я увидела вот в этом огромный-огромный смысл, что это может дальше придать большой смысл моей следующей жизни. Вот. Дома у нас не было проблем. Как-то все очень легко, поскольку до этого были какие-то разговоры, и муж очень радостно подхватил эту мысль, и дочка старшая. Они даже на опережение. То есть я еще как бы думала, а они уже говорят: так ты что, не сходила в опеку, не узнала? Говорю: а мы что, разве приняли решение? Говорит: ну ты сходи, узнай. Говорю: как сходи? Давайте мы решаем. И мы решили, что мы берем ребенка. И тогда я пошла в опеку узнавать, насколько это вообще возможно.
Насколько это возможно, да. Кстати, вот то, что ты сейчас говоришь, это вполне возможно будет ответом для того, кто сейчас задается вопросом, мое это, не мое, потому что действительно страшно входить в область, она незнакомая, это какое-то особое пространство, то, что мы не знаем, оно кажется опасным, и оно действительно очень непростое. И когда ты получаешь вот это подтверждение, как ты говоришь, вот я выхожу после причастия, и внутри вот созрело решение. И ты понимаешь, что когда ты будешь проходить, будешь уже вот это пространство осваивать и сталкиваться с какими-то препятствиями, вот есть к чему вернуться, вот есть на что встать и вспомнить: ага, вот тогда это было, я молилась, и вот был такой ответ, и значит, я знаю, что мне это посильно, мы можем это понести, я с этим справлюсь. Поэтому, друзья, есть внутри сомнения, колебания, вопросы, молитесь. И вот обязательно, и вы получите этот ответ. Получите. Ваше, не ваше, не ваше. Будут закрываться двери, и вы поймете, что вам нужно выйти и, наверное, направить себя в какое-то другое русло. Может быть, это будет та же помощь детям-сиротам, но она будет другая. Если это ваше, то тоже вы это почувствуете. Почувствуете и будете в этом двигаться. К нам уже здесь приходит сообщение. Наталья пишет, что останавливает, наверное, финансы. Я перевожу небольшие деньги больным детям с 1 и 5 канала. Наталья, спасибо. Финансы, да, финансы – это действительно непростой вопрос у нас. Их всегда не хватает, даже когда их много, все равно их не хватает. Ну, во всяком случае, я хочу сказать, что вы большая молодец, что вы какую-то часть переводите больным детям, но я просто немного уточню, может быть, свой вопрос к вам. Вот если действительно были мысли у вас по поводу того, чтобы как-то входить в тему сиротства и помогать детям-сиротам, а мы же понимаем, помощь может быть абсолютно разная, вот она вариативная, и мы рассказываем о ней в эфирах. Вот что вас останавливает от какого-то шага? Ну, Наташа написала «финансы». Хорошо. Еще здесь сообщение от Вячеслава. «Здравствуйте, меня зовут Вячеслав. И что мешает помогать? Отсутствие контакта с администрацией подобных заведений. Год живу в Москве, в районе аэропорта Внуково. Подскажите, где открыто для этого? Преподаватель, музыкант». Сотрудничал с подобными заведениями в ХМАО, там все было открыто для этого, концерты, праздники, а вот как бы в Москве сейчас Вячеслав затрудняется. Что можно Вячеславу посоветовать, Галин?
Ну, если прям конкретно от меня адреса хотят получить, да, где можно открыто прийти.
Нет, не адреса, а вот может быть...
Направление вообще.
Да, направление, да, где можно. Но я думаю, что вот тот же самый контакт азбуки можно дать.
Да, я тоже хотела сказать, что мой любимый клуб «Арифметика добра» и это фонд, значит, клуб «Азбука приемной семьи», там даже есть такая программа. То есть определенные мероприятия, на которые приглашаются и дети-сироты, и родители потенциальные, где они могут в непринужденной обстановке познакомиться в игровой форме, пообщаться, посмотреть друг на друга. Но я бы сказала так, меня этот вопрос сейчас вот как бы не очень касается, в том плане, что он меня не коснулся таким образом. Каким образом происходил выбор ребенка? Сначала оформляешь документы, показываешь, подтверждаешь, что ты можешь быть приемным родителем. То есть вплоть до медицины, да, что ты подходишь, можешь быть, нет таких заболеваний. И тогда уже обращались мы, наверное, сейчас также обращаешься в министерство, тогда было министерство, там база детей. И в компьютерной базе ты смотришь анкеты, очень краткие анкеты. Сейчас лучше, тогда этого не было. Опять-таки, мы брали Алинку 10,5 лет назад. Сейчас же видеоанкеты есть, видеоролики. Да?
Ну да, сейчас в этом плане, вот. Да, все развивается, слава богу, да, хоть вот что-то на пользу.
Ну да, но мне, кстати, это совершенно не напрягало, что не было видеоролика, а была скудная анкетка со скудной фотографией, там, совсем маленькой Алинке, уже был год 4 месяца, фотография была вообще малышки. То, что я смогла мужу переслать, чтобы он посмотрел. И тут же берешь направление на конкретного одного ребенка. Ты не идешь в детский дом смотреть всех малышей. Ты просто вот выбрал так, да, в целом страшных заболеваний нет, которые меня бы могли бы напугать в тот момент, да. А, так, в общем-то, все нормально. Девочка так, ну, лицо там не очень видно было на той фотографии. Вот, ну, едем, смотрим. Знакомимся. И мы не копались, мы не искали, где наш ребенок. Мы взяли не первого ребенка, которого нам показали, мы взяли первого ребенка, которого нам показали по базе. Угу. А сначала было знакомство в Мытищах с двумя мальчиками в больнице, потому что когда документы были готовы, мне, так говорит куратор, одних детей нет. Это как? Ну вы же хотите пятилетнего... Пятилетнюю девочку, ну да. А у нас есть только двойняшки по полгода.
Да, поэтому если хотите,
ну
берите.
Как, что, больше никого нет? Нет. Угу. Ну, пойдете смотреть? Звоню мужу. Кажется, у нас будет два мальчика. Ну, что делать? Ну, давай. Ну, приехала я в больницу одна, тогда ездила, посмотрела направление. То есть берешь направление на конкретно двух мальчиков, да? Захожу в палату. А справа девочка. Я говорю... Ну, я потом уже спросила, а вот эту девочку, что с ней, как? А это отдельная история. Вот придется с ней к ней, с направлением на нее, тогда я вам про нее расскажем. А так вам никто ничего рассказывать не будет.
То есть на каждого ребенка, да, надо брать специальное направление, да. И тогда будут с тобой и с этим ребенком, да, непосредственно заниматься.
Тогда тебе озвучивают диагнозы. А иначе мне даже сказали, мы же не будем вам диагнозы озвучивать, да, всех детей. Вот, озвучиваю диагнозы, смотришь на этих деток. Ну что, я посмотрела, сразу у меня решение не возникло, у меня какой-то страх пал. Да, мне, конечно, хотелось их схватить, но я не понимала, как я вот так вот их двоих схвачу, и далеко ли я...
И понесешь, и далеко, да, и смогу ли я дойти.
Донесу, тем более машин я не водила. Угу. На маршрутке зимой, как я в нее влезу, как, какие-то вот такие мысли. Ну, я взяла, конечно, время подумать, и на следующий день я четко сказала, что... Мне очень жаль, но я не смогу взять всех двух малышей.
У нас есть телефонный звонок, попробуем его сейчас принять. День добрый, мы слушаем вас. Так, ну вот здесь у нас что-то пока срывается, но ничего страшного. Я вот как раз хотела вот именно на этом фрагменте остановиться, вот то, что ты сейчас рассказываешь, потому что для многих это является большим препятствием, именно выбор ребенка. Потому что когда они начинают, люди, смотреть анкеты, видео или такие, или приходить непосредственно в дом малютки или в детский дом, и, говорит, мы все время стоим вот перед этим страшным выбором, вот, а почему именно этот ребенок, а не остальные? Все остальные тоже хотят семью и хотят родителей. Почему? И вот это очень многих людей тоже останавливает вообще от того, чтобы входить в эту тему. Вот вы, в свою очередь, как вот решили для себя этот моральный вопрос? Почему ты все-таки сказала «нет»? Мальчиков нет, и мы будем искать дальше.
Ну, тяжело решил этот моральный вопрос, потому что еще такая форма существует, что когда ты идешь за следующим направлением в опеку, на следующего ребенка, ты сначала должен написать отказ на этих детей, потому что ты их посмотрел. И ты пишешь отказ. Я не могу взять таких-то, таких-то, в связи тем-то, 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 тем-то. Я себя чувствовала как мать, которая отказывается от своих детей. Вот, ну, не совсем уж прям так, да? Ну, вот когда я писала
этот
отказ...
Это тяжело.
Я чувствовала моральную подавленность. Я поняла, что, ну, как бы, да, это действительно тяжело. Хотя детки маленькие, да, они меня не видели, они спали, они как на меня вообще не смотрели. Но если это был ребенок, который меня посмотрел, я пришла, посмотрела на него и не взяла, это уже какое-то предательство, вот, на мой взгляд.
Ну и тем не менее ты нашла в себе силы все-таки написать отказ, потому что это честнее тоже по отношению к себе и к этим детям в том числе.
Честнее. А вы знаете, я сейчас немножко, может быть, в эту сторону, Татьяна. Самое интересное, что когда у нас в Мытищах работал клуб приемных родителей, это было лет 8 назад, вот, я там помогала в числе организаторов, и вдруг на первый праздник приходит девушка с двумя мальчиками, и я вдруг думаю, не они ли это? Я не могла дождаться конца торжества, потому что это было открытие клуба, что подойти к ней, спросить, а имена совпадали? Я имена мальчиков на всю жизнь запомнила этих. Вот. И оказалось, что это были, да, это были эти два мальчика.
Это что-то.
Это были эти два мальчика, которых я не взяла. Одна одновременно со мной ходила уже тоже.
Слава их навещала.
Богу. Слава Богу. И она уже собиралась их взять. И до сих пор мы поддерживаем связь. В общем, считаемся подругами, дружим. И они у нас в гостях бывают, мы у них. И
слушай,
мы не теряем эту нить.
Правда.
И они попали как бы куда, туда, куда им нужно было попасть, туда, куда Господь Бог направил.
Но это прям, знаешь, для тебя такое утешение.
Утешение.
Это
утешение.
Прям Бог утешил, правда, про
да,
счастье.
Мальчики в семье, да. Угу. Вот. И действительно, глядя на них, я понимаю, что моя жизнь сейчас, она намного гармоничнее может быть, чем она могла бы быть, да, потому что у меня старшая девочка, и как бы, ну вот я так считала, что я с девочкой справлюсь.
Ну что все правильно на самом деле. Все получилось
да,
правильно.
Да, правильно.
От Владимира еще сообщение, а жилищная проблема ведь существует, и плюс нам еще прислали тоже, а что мешает взять? У большинства предполагают отсутствие собственного жилья. Вот отвечаю, друзья, что сейчас у нас по законодательству произошли изменения. Если, например, вы живете в Москве какое-то уже время, вы снимаете жилье, оно не является вашей собственностью, но вы платежеспособны, вы можете это доказать, то вы можете спокойно брать ребенка в съемное жилье. То есть сейчас это не проблема. Как бы, видите, вопрос снимается.
Да, Татьяна, присоединяюсь вот к этому же ответу, к тому, что у нас в семье часто ведут разговор о том, чтобы взять второго ребенка, а наша площадь, она ну, просто на грани, да,
но
даже
не позволяет
нам одним
уже
тесновато, даже с одним ребенком. И автоматом выходит вопрос на то, что мы просто свою квартиру сдаем, а другую снимаем.
Вот большую так, для того,
да,
чтобы можно
что
было себе позволить.
Продать не получается, чтобы купить большую площадь. Но сейчас так можно действительно снять квартиру. И сейчас не проблема с жильем, со съемным. Очень много жилья сдается.
Елена пишет, мы взяли сына 3 года назад, сейчас никто даже не догадывается, что сын не наш. Елена, это благословение, конечно, что ребенок сейчас в семье. Вот, но вот то, что никто не догадывается, что сын не наш, это отдельная, конечно, тема для разговора. Вот, может быть, я, кстати, спрошу и у тебя, хотя мы чуть-чуть отвлекаемся от нашей канвы, но здесь же мы понимаем, у нас живое общение, поэтому люди нам задают вопросы, мы на них отвечаем, потом снова возвращаемся уже на наше повествование. Вот, когда вы взяли Алину домой, вот ты обговаривала, ты решила для себя этот вопрос, как вы будете ей говорить о том, что она приемный ребенок, не будете говорить, потому что она же маленькая была.
Ну, этот вопрос, да, стоял перед нами, но тут были еще такие обстоятельства, что ей уже был год и 4 месяца, и соседи видели, консьержки видели, да? То есть, ну, не скажем мы, скажут другие. Как вот? Ну, чтобы сказать, чтобы я бегала и всем подряд рассказывала о том, что у меня приемная девочка, нет. То есть тоже были такие ситуации, когда мы дружили на детской площадке с мамой, с детьми, и года через 2-3 она узнавала, допустим, это не один случай, это было таких несколько случаев, что девочка приемная, все очень удивлялись. То есть никому в голову не могло прийти, что у меня приемная, если я это не озвучивала сама.
Но после этого не переставали дружить,
нет,
общаться,
нет,
все было нормально.
Ну, если уже дружили, то уже не переставали. Нет, не переставали, но если на эту тему как бы отходить уже, да, отвлекаться, то те друзья, которые у нас были до принятия ребенка, часть из них как-то растворилась. Стали объявляться все реже, реже, и как-то общение вот, перешло. Но появились новые друзья, намного лучше.
Вот я только сейчас хотела сказать, да, но это нормально, потому что наша жизнь, она течет, она изменяется, она вносит какие-то коррективы, и действительно что-то ветхое, оно просто уходит, и на это место приходит что-то другое. Ну вот, кстати, вот, например, если бы вот у тебя была бы такая возможность, вот вы взяли, может быть, ее прям совсем с младенчества, и, допустим, например, там вы уехали куда-то на энное время, потом приехали уже с маленьким ребенком, и можно было как-то эту ситуацию обыграть, что это как бы вот ты родила, ты бы стала говорить вообще ребенку, что он приемный, или нет?
Татьяна, может быть, бы я и не стала бы говорить бы, да, если бы где-то через полгода после принятия ребенка в семью Алинки я не попала бы в школу приемных родителей Алексея Рудова, где там очень четко этот вопрос раскладывают по полочкам. Что это отдельная большая тема, что если ребенок не знает своих корней и не понимает свои корни, то потом будут проблемы.
Большая проблема. Будут проблемы. Можешь сейчас назвать, допустим, вот три момента. Вот три. То есть вот одно из них – это вот отсутствие знания своих корней, да, то есть когда ребенок, он, ну, скажем так, погружен в какую-то мифическую ситуацию, эту ситуацию должны поддерживать все люди вокруг, я имею в виду родные, и как-то нужно создавать пространство, чтобы в это подключались и другие люди. Ну, невероятно сложная тема.
Нет, ну, я думаю, что это нужно и от близких людей скрывать в таком случае. Нужна имитация беременности. Нужно, не знаю, как сделать что с документами, чтобы потом, когда ребенок будет взрослым, не дай бог, не всплыло какое-нибудь свидетельство о рождении старое. Это в любом случае, мы знаем такие ситуации, такие случаи, когда это очень большой удар и очень большая проблема, и портятся отношения, прерываются отношения, прерывается связь, потому что это обман, это вранье, это обман. Ну, что хочу сказать? Ну, мне очень хотелось присвоить Алинку себе, да, и сказать, что я всем сказать, и себе сказать, и сказать, что я ее сама родила, и что это мое, мое, мое. Ну, вот... Я понимаю тех людей, кому хочется сказать, да, что это мое, и все, я их очень понимаю.
Я тоже понимаю, и я понимаю все и страхи, и опасения определенные, и понимаю вот эту иллюзию вот этого кажущегося более удобного сценария, который, к сожалению, потом вылезает такими проблемами, иногда непоправимыми. Вот открывается, как ящик Пандоры, и уже не поправишь.
Да,
и действительно,
да.
Это иногда страшно. Поэтому, Елен, вот правда, как бы вот говорим то, что говорим, действительно, и то, что советуют специалисты, и то, что жизнь подсказывает, что за лучшее все-таки это открывать. Чем не более прозрачной будет эта ситуация, тем будет больше возможности потом избежать различных проблем, больших проблем. И для самого ребенка будет больше возможности принять себя, понять себя и, может быть, встать на путь какого-то исцеления, потому что даже самые маленькие дети, которые оказываются в доме малютки, там отказники или еще что-то, они, тем не менее, уже с определенным прошлым, несмотря на всю свою малость бытия, и там все равно есть и какая-то память, и какие-то травмы, и еще что-то. И когда это будет подниматься, нужно будет понимать, как вот со всем этим быть. А подниматься это будет, ну, просто потому, что мы так устроены, мы человеки. Здесь вот от Натальи. По сути, ничего не останавливает, просто не знаем, наверное, с чего начать. Наталья, ну, наверное, если есть расположение вот помочь детям-сиротам, начать, вот мы опять все на клуб ориентируем, вот давайте мы еще раз даже скажем о нем, да, что это вот есть такой клуб «Азбука приемной семьи» от благотворительного фонда «Арифметика добра». Вот. И есть также другие еще замечательные тоже клубы, фонды, которые работают. Вы даже можете набрать именно в поисковике, да, именно там фонды или клубы, которые работают в помощь детям-сиротам, вам выйдет эта информация. И начать, наверное, следует с информации. Вот посмотрите, например, наши эфиры. Мы просто рисуем вот эту вариативную палитру вхождения в эту тему. Потому что у нас здесь присутствуют люди, которые занимаются наставничеством. То есть они не являются приемными родителями, опекунами, но они наставники, они делают очень большую работу для детей-сирот. Люди, которые помогают, например, собирать средства для репетиторов детей, которые могли бы двигаться в обучении, получать какую-то профессию. Люди, которые помогают детям с определенными особенностями развития. Вот как, например, в прошлый раз у нас была Алена Сенкевич, и мы рассказывали о проекте «Близкие люди». Поэтому, наверное, сначала с информацией и посмотреть, изучить, послушать, поконтактировать и понять, что, с чего вы можете начать, вот с чего стартануть, исходя из того, что вы узнаете, исходя из того, что вы можете дать, на что вы готовы сейчас, определить свой ресурс и двигаться дальше. Давайте мы сейчас прям небольшой сделаем перерыв, друзья, в несколько секунд, и мы снова возвращаемся в нашу студию и продолжаем разговор с Галиной. И, конечно, опять же, повторю вопрос, то есть что вас останавливает в помощи детям-сиротам? Что именно? Какое препятствие? Спасибо вам, и через несколько секунд мы снова в эфире. Не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Говорим мы сегодня с Галиной Левкиной, приемной мамой. И вот мы уже сделали такой ввод в эту историю, очень важную. Вот на мои ощущения, это как получить ответ, когда ты сомневаешься. Если ты верующий человек, для тебя это молитвенный путь, и ты получаешь этот ответ. Как действительно непросто выбрать своего ребенка, потому что на этом пути нужно иногда принимать непростые решения, как вот Галина рассказывала. Да, надо, вот она пришлось отказаться от двух детей, если она понимает, что действительно для нее это тяжело. И потом такое вот удивительное благословение, вот утешение, да, что ты знаешь, эти ребята пристроены. Но мы вернемся опять к твоей семье, вернемся к истории с Алиной. И ты говоришь, что твои вот самые близкие, они приняли позитивно это. И вот муж самое главное, там, дочка взрослая, старшая. Вот. Но, тем не менее, не все из твоего окружения как бы вот согласились с такими изменениями в вашей жизни. Вот расскажи, как вы с этим справляетесь, потому что для людей это тоже важно. Ведь бабушки, дедушки, да, дяди, тети, вот те родные, с которыми мы общаемся, вот у нас близкие такие тесные связи, они оказывают на нас влияние.
Ну да, вот это вопрос такой непростой. То есть, может быть, кто-то ждет, что бабушки, дедушки будут в полном восторге, если в вашу семью придет ребенок из детского дома или будет малыш из больницы или совсем маленький. Но это не всегда так. И чаще бывает, наверное, так, как бывает у нас. То есть наши бабушки, дедушки, когда первый раз услышали об этом, мы увидели такую реакцию, что мы просто решили дальше никому ничего не говорить до того момента, пока ребенка уже не возьмем. Но когда уже взяли ребенка, тогда стали постепенно всем говорить, да, объявлять, озвучивать, вроде уже как факт, ребенка взяли.
Но реакция была негативная.
Негативная, негативная. Зачем? Ну, стандартный, по-моему, набор, там, зачем вам это надо, да эти
гены
дети
вылезут,
такие,
да,
вот она там будет, да потом то-то и все. И, ну, прошло 11 лет, девочка чудная, конечно, добрая, очень открытая. Ее полюбили настолько, насколько это возможно полюбить. То есть я, говорится, что все ее любят, но я не вижу вот такой открытой любви, такой вот любви, как своей, скажем, внучки. Да, у нас старшая дочка родила, у нас есть внучка на 2 года младше своей тети Алины, нашей Алинки второй. И вот к этой дочке, внучке просто, ну, такой восторг. Восторг. Такого восторга к приемному ребенку нет. То есть, если я вдруг звоню и жалуюсь на какую-то проблему, маме хочется поделиться, я несколько раз слышала один тот же ответ. Ну, ты же сама так решила. Ну, тебя же предупреждали.
И вот и нужно это иметь в виду, да? Нужно понимать, что действительно, по большому счету, это так.
Это так. Угу. И, ну, наверное, у нас хватило с мужем мудрости, не знаю, как это назвать, чем, но я понимаю, что мои чувства в тот момент были правильные, что мы ни на кого не обиделись, мы ни на кого не стали рассчитывать, мы поняли, приняли это как данность, это наше решение, и это да, это так, и неизвестно, что будет потом, и как ребенок будет к нам относиться, неизвестно, какие гены, это наше. Ну, не хотите вы любить, но не любите.
Да, они не обязаны.
Ну, не любите.
Они не обязаны, да.
Все, значит, мы любим себя вдвоем. И когда у нас появилась внучка, я стала плохой бабушкой. Я не столько внимания уделяла. Ну, разница в 4 года у девочек. То есть у меня не то, что сил физических не хватало, у меня морально сил уже не хватало на двух малышей. Вот. И как я себя оправдывала, что у внучки есть любящая мама, папа, дедушка, бабушка,
это
еще
правда.
Дедушка, еще бабушка, еще тетя, ее дети, и все от нее без ума, и все помогали, как могли.
А у Алины есть только...
А у Алины есть только я и папа. Все, у нас всего двое. Мы не можем эту любовь даже разделить. Ну, то есть мы, конечно, любим внучку, конечно, сильно, но у нас в первую очередь все равно вот на первом месте. Не потому, что я там должна, не потому, что это мой долг, или не потому, что я ее сильно люблю. Нет, но я все равно все, ну, все мое внимание, вся моя сила на приемную дочку. Не знаю, всех так в семье или нет, но вот у нас так. И был такой еще момент, что старшая дочка на меня за это обижалась. Обижалась серьезно, были небольшие конфликты. Ну, потом пришли к пониманию, но конфликты были. И это тоже неприятно.
Конечно, конечно. Но ты вот, опять же, пыталась просто вот донести то, что ты сейчас сказала.
Да.
Что вот у этого ребенка, да, больше вот кроме нас никого нет. Всё.
Пыталась.
Вот кто будет ее любить?
Я так, в общем-то, всем родственникам говорила, я как-то это поняла. И сразу так говорила, что вот я ее люблю, вот у нее есть я, мама, вот папа.
Ну хорошо, слава богу, что здесь не произошло вот такого раскола внутри семьи. Потому что, конечно, ты можешь замечать, что ребенка не так любит, как тебе бы хотелось, и видно определенное, ну, как бы неравное такое отношение, но, тем не менее, принятие до той степени, какой они могут дать, все равно существует, и это, слава богу.
Сейчас, да, сейчас принятие существует, но, тем не менее, мы не грузим, да, мы не отправляем бабушки на каникулы или там во время болезни. Нет,
да, так достаточно дистанционно.
С девочкой практически, с Алинкой с моей практически не расстаюсь, она все время со мной. И еще у меня было такое ошибочное мнение, что сейчас я отдам детский сад, пойду на работу. Нет, не получилось. Потому что детский сад, мы болеем, да, или мы себя, как у нас гиперактив. Ну, обязательно у всех детей проблемы. У приемных их еще больше, и они почти у всех приемных детей, даже у хороших, здоровеньких малышей. У нас такая проблема, как гиперактивность, да. Ну, кто любит гиперактивного ребенка? У нас не было никаких конфликтов или проблем с воспитателями. Они ее хорошо воспринимали, хорошо о ней заботились. Но вечером, вот Алинка рано пошла в сад первого года, она приходила, просто вся вот, ее вообще невозможно было в кучку собрать. То есть на нервную систему ей это действовало неположительно. Ей нужно больше было покоя. И поэтому в сад ходили так, день сходим, а два дня пропустим. Ну, потом
чтобы
еще
как-то
два дня
восстановиться,
походим,
да, а потом все-таки ходить, потому что надо социализироваться.
Ну, надо социализироваться. Мы ходили до школы, вот, ну, болели, конечно, да. И, ну, то есть я поняла, что нет, ей нужно подрасти, потом я выйду на работу. Ну, а потом пошла школа, а со школы тоже никак. Она на продленке не могла находиться. Учителя так и говорили, нет, нет. И продленка противопоказана, врачи там подтверждали, нейропатолог, что да-да, так гиперактивность, нет, не надо ходить.
Ну, то есть продленку. Здесь надо понимать, что если мы входим в эту историю и входим уже именно как приемные родители или усыновители, опекуны, мы понимаем, что мы входим вот в эту тему исцеления, потому что ребенок пережил много. Что-то он помнит, что-то, может быть, у него там в подсознании и будет как-то проявляться. Конечно, это проблема, как ты озвучила. И надо много времени посвящать ребенку.
Надо.
Это
много.
Надо. То есть много. К этому нужно быть готовым. То есть ощущение того, что я сейчас наберу, потому что опыт у меня большой, как у кровной мамы. Вон, раскидала там по детским садам, по секциям, по школе, и все будет хорошо и нормально. Надо готовиться к тому, что нет, это другой сценарий, и он предусматривает пахоту. Вот пахоту, надо просто пахать. От Ирины сообщение. Недавно смотрела передачу о приемном ребенке, от которого родители захотели отказаться, он вел себя не так, как им того хотелось. Ох, Ирин, не сыпьте соль на рану.
Да.
Правда. Вот знаете, ну даже само вот выражение, они хотели отказаться, потому что он вел себя не так, как им того хотелось. Ну, вот рассуждать об этой ситуации очень тяжело, потому что, во-первых, это не совсем тема эфира, и плюс еще мы не знаем конкретно что чего, но сказать можно да, да. Это все одно вытекает из другого, то, что родители входят в тему. Вот как мы сейчас даже проиллюстрировали, да, вот, допустим, мама кровная, которая воспитала у нее там за плечами там 6 детей, она подхватывает, говорит, да ладно, там сразу возьму паровозик, как мы называем, да, то есть братьев, сестер вот из детского дома или из приюта, берет и сталкивается вот с тем, вот о чем сейчас говорит Галина, что надо пахать, а она к этому не готова. Нету к этому ресурса, потому что, вот, например, не может она оставить работу по каким-то причинам, или там уже там здоровье не позволяет, или, не знаю, там еще что угодно. И человек понимает, что он взял на себя ношу не по силам. И тогда что остается? Остается то, что вот, ну, нужно как-то найти оправдание своим действиям. В основном часто это бывает, что обвинить, понятно, ребенка, сдать его. Это трагедия. Трагедия, конечно, для обоих. Поэтому, пожалуйста, смотрите на ресурс. Помогать надо, помогать можно, но помогать можно по-разному. В зависимости от того, вот, что, как вы можете это потянуть.
Да, возврат – это больная тема. И вот мое такое мнение, что лучше не взять, чем вернуть потом.
Да, это вот тяжело, еще очень.
Еще вот хотела, может быть, пару слов буквально сказать о том, что не нужно ждать от ребенка того, чего вы себе в голове нарисовали. Ребенок — это не картинка, которую вы нарисовали и начинаете это все приводить в жизнь, да? То есть у нас, девочки, была там легкая задержка психического развития, мы с ней много везде занимались, с логопедом, с дефектологом, все-все-все занятия, какие только можно было, мелкая моторика, и думали, что к школе мы ее вполне подтянули, как, в общем-то, все специалисты утверждали, что да, она к школе готова, не надо ждать еще год. А в школе начались проблемы. А как же так? Вот мы с мужем так хорошо учились, да? Мы были ответственны. Как-то что-то не сделать, пойти в школу с несделанным уроком или что-то забыть.
Да, и как раз в школе начались большие проблемы.
И вообще школа,
да,
это... То есть для меня школа, угу, это не было проблемы. Я школу любила, я училась хорошо, да? Вдруг у моего ребенка начинаются в школе проблемы. Ее проблемы стали моими проблемами. Я чувствовала себя так, когда она получала плохую оценку, что эту оценку мне поставили, а не ей. Я нервничала, я с ней ругалась. Это была, кстати, неправильная линия поведения, ругаться, да, на ребенка. И нужно было осознать и принять то, что у нее голова устроена немножко по-другому, и что не будет у нее высшего технического образования. Может быть, она будет хорошим парикмахером, может быть, она будет работать в Макдональдсе. Ну, мало ли еще хороших профессий, да, можно получить профессию, закончив колледж. И что, ну, она действительно не понимает. Когда ты ей объясняешь и не понимаешь, как это можно не понять, можно не понять. И потом уже вот, это было совсем недавно, полтора года назад, в этом фонде «Арифметика добра» работают очень хорошие специалисты, логопед, нейропсихолог. Мы просто пошли на консультацию. Она поставила ей диагноз дислексия. Дислексия потом в дальнейшем подтвердилась везде. Что такое дислексия? Это когда у ребенка, ну так коротко говоря, прыгают буковки перед глазами. И она слово читает не так, перевирает, а мы ей говорим, что
будь
ты читаешь, читай то, что написано, что ты придумываешь. Когда тебе все учителя твердят, нужно больше читать, вы с ней мало занимаетесь, ты ее заставляешь читать часами. А перед дислексией это не поможет. Чтение часами.
Это просто нужно учитывать.
Прыгают,
да,
это
просто учитывать эту особенность.
Так мы же об этом и не сразу узнали, и многие учителя про это не знают. Это вообще такое новое слово. У нас появилась дислексия для многих. Оно новое. Вот. И, слава богу, вот полтора года занятий в «Арифметике добра» привели сейчас к тому, что Алинка сама берет книжки и их читает. Ну, она, конечно, не так бегло читает, да, как ее ровесники, но она читает и читает неплохо. И уже лучше у нее успехи по математике стали. Но когда ребенок плохо читает и пишет с ошибками, много ошибок, какой учитель это выдержит?
Ну, понятно, учителя нацелены на результат, потому что, как ты говоришь, да, когда, допустим, выставляется оценка неудовлетворительно или еще хуже, то ты говоришь, я чувствую себя в этом виноватой. Учитель точно так же, он тоже чувствует себя в этом виноватым, потому что и с него будут спрашивать, тебе это некомфортно как родителю, ему это некомфортно как профессионалу, и поэтому идет нервозность со всех сторон, со стороны учителей, со стороны родителя, со стороны ребенка. Все находятся заложниками вот этой системы. И действительно, насколько важно это знать о своем ребенке, о его особенностях, не придумывать что-то, не мифинизировать, а смотреть на реалии. Да, у нас, например, вот такие особенности, такие-такие. Значит, мы уже будем получать образование, исходя из этих особенностей. И все.
И все.
И все, и проблема решена. И нету дополнительных седых волос, и вот уже, не дай бог, там инфаркт или инсульта. Ну, нельзя себя до этого доводить, надо беречь.
И
беречь
самое главное,
себя.
Таня, что не перестать в этот момент любить ребенка. Ребенка нужно любить. Не просто говорить, что вы любишь. Дети все считывают.
Ну, конечно, ты же не любишь его только потому, что в перспективе ты планируешь, что он будет танцевать в Большом театре.
Да. Да, ну, конечно, когда смотришь на других детей, да, которые танцуют практически в Большом театре.
Нет, конечно, ты можешь за них порадоваться.
Думаешь, ну что же, моя так не танцует. Нельзя так думать. Да, моя не танцует. Зато она мне такая добрая, открытая, сердечная, красивая. У нее куча других достоинств.
Ну, то есть вот мы возвращаемся к тому, что самое неблагодарное занятие – это, во-первых, вот себе что-то придумывать,
да,
в отношении, да, ребенка,
да,
выстраивать какие-то неоправданные ожидания, а потом ведь, ребят, согласитесь, ну, это уже как бы достаточно старая песня, что все эти наши фантазии, они зачастую исходят от наших каких-то внутренних проблем. То есть мы пытаемся все равно что-то свое компенсировать, реализовать за счет ребенка. В этом некое наше эго. Мы видим это в ребенке, и мы хотим вот этого невероятного что-то ломоносовского плана, нобелевских там каких-то наград, потому что да, это про нас. Это я в этом. И вот и отсюда большие проблемы. А вот всякая высокая педагогика, она ориентирует на то, что разбирайтесь с собой, со своими проблемами, откладывайте их в сторону и разбирайтесь с ними. А вот ребенок – это отдельная личность. И он прекрасен, и он интересен. Да, может быть, это не будет Ломоносов, Эйнштейн или еще что-то, это не важно. Вот главное, чтобы он был хорошим человеком.
Еще очень важно поддерживать ребенка в тяжелых, не совсем понятных иногда конфликтных ситуациях, историях в школе. Потому что иногда тебе учитель так расскажет, что не знаешь, что с этим ребенком делать.
Ну, понятно, у него своя песня и свой взгляд на все это.
А нужно же послушать еще и ребенка и внимательно обдумать, а что там могло такое быть, что это спровоцировало такое поведение. И не всегда учитель прав. Иногда нужно ребенка действительно поддержать. И самое главное, не создавать такую нездоровую атмосферу в дома вокруг учебы и оценок. Ну, тройки, ну и тройки. Но мы стараемся, работаем, мы берем репетиторов, мы занимаемся сами, учимся так, как мы можем. Да?
Мне кажется, это очень сейчас вот важная мысль, потому что у нас вообще общество сориентировано на вот какие-то великие результаты, на оценки. Вот я помню, что вот нам еще наш режиссер как раз на факультете говорил перед сдачей нашего дипломного спектакля, он говорит, ну, я надеюсь, вы все взрослые люди, чтобы не ориентироваться на те оценки, которые вам будут выставлять, потому что это есть, ну, ничто практически. Оценка – это ничто. Поэтому вот и с ребенком, и в общении друг с другом, но вот сейчас, если мы говорим о детях, тем более о детях, которых мы принимаем в семью, не ориентируемся на оценки, правда. Но это не самое главное. Потому что иногда из того ада, из которого приходит ребенок, это просто радоваться за то, что он там выжил, и что сейчас он находится в других условиях, и вы помогаете ему просто восстанавливать его ресурс, жизнеобеспечивающий, чтобы человек просто жил. Ему пока не до оценок. Вот ему просто надо выжить, восстановиться, научиться снова людям доверять.
Да, но иногда это бывает сделать трудно. В каком плане? Что учителям ближе, чем ближе к экзаменам 9 классу даже, тем больше нужен результат. И нужно, чтобы ребенок сдал экзамен под камерами, без подсказок, чтобы это не было двойкой, чтобы у них какие-то показатели не нарушились.
Это отдельная учительская тема, мы сейчас не будем ее развивать, у нас 2 минуты осталось до эфира. Вот здесь хочется на Иринин вопрос ответить. Но вот, если не хватило любви, жизнь ребенка испорчена, а за это никто уже не ответит, не изменить испорченную жизнь. Ирин, не хватило любви кому? Приемному родителю? Кровному родителю? Вот. Но если приемному не хватило любви, вот послушайте, есть очень, по-моему, есть как раз видеозапись, где такого этого вебинара, где семинар или где Светлана Строганова, вот она тоже была у нас в эфире неоднократно, вот она рассказывала, вот, что значит, как говорится, вот любить в ее понимании было сначала одно, там нежности какие-то, чувства там и все остальное. Вот. А потом она также с помощью вот церкви, духовника, Бога, вот она поняла, что любить – это все-таки про другое сначала. Любить – это проявлять ответственность, это быть родителем, это давать то, что необходимо ребенку, а потом вот приходит то, вот, на что мы все сориентированы. Оно приходит в разной степени, может больше накрывать, может меньше, но оно приходит, потому что это то, что вот происходит, рождается в результате вот этого взаимодействия. Я сколько раз читала тоже книг, истории приемных родителей, которые пишут то же самое. Как вначале было тяжело, как трудно было принимать, ощущать вот то, что это свое. А как потом вот все это срасталось, и люди просто, ну, диву давались. И вот рождалось действительно это чувство.
У меня
поэтому
есть минутка еще? Нет,
есть вот прям несколько секунд.
Я хочу сказать, что когда мы берем на себе эту ответственность, да, надо любить. Вот надо, все, мы взяли ребенка, мы взяли на себя ответственность. Любим, все.
Все, вот на этом мы заканчиваем. Галина, спасибо огромное. Спасибо вам, друзья, что вы нам писали. Надеюсь, что вы что-то сегодня для себя услышали. Бог вам в помощь.